Слава нашему Господу! По милости Господней мы на земле имеем возможность пересматривать свою жизнь, свое хождение, свой путь. Есть интересный такой момент, в Священном Писании говорится, ну, ты смотри на весь тот путь, которым тебя Бог вел. Это один вопрос, каким идем теперь путем, как у нас путь движется, с чем мы движемся пред нашим Богом. И пока мы на земле есть возможность делать замеры, проверки. Обязательно. Отвес строительный в руках строителя никогда не прекращает держаться до тех пор, пока мисс идет строительство. Сколько бы этажей ты ни строил, ты будешь проверять уровень и отвес. Это такой закон строительства. Иначе будет беда. Если бы, говорит, мы судили сами себя, это контрольные замеры. Меня касается тебя, каждого. И потом смотрим результаты, проверяем. Сегодня мы будем говорить одну из неприятных тем для ветхого человека и самую из замечательных для внутреннего человека, потому что внутренний, когда обновляется, что может быть еще прекраснее? Проблема заключается в том, что мы сегодня будем говорить не о молодом поколении, а о более... Ну, я не знаю, как назвать, я скажу, почему не знаю, потому что вы сами себя поймете. Потому что мы сегодня будем говорить, какие мы родители. Хорошо? Какие мы родители? Родители бывают в возрасте, когда они уже имеют детей. Но нет. Дело в том, что Священное Писание говорит очень интересную фразу. Обращается Бог со своим словом к жене или к будущей матери, она еще никогда не рождала ни одного ребенка. Это мама Самсона. Вот ты неплодна, но забеременеешь и родишь сына. На основании того, что, чтобы он был тем, кем он должен быть, ты должна сначала быть тем, кем ты должна быть. Иначе он никогда не будет тем, чем должен или кем быть. Дальше ты для него будешь либо славой, либо позором. Конечно, позоры, пока жизнь человека на земле, можно успеть остановить, можно успеть поменять. Бог дает такой шанс, такую возможность, это действительно правда. Но, поэтому вопрос, вот когда мы будем таковыми, мы читаем в основу самое центральное место, откуда мы сегодня идем в нашем рассуждении пред нашим Богом, рассматривать самих себя. Притчи, 17 глава, 6 стих. Притчи 17:6. Венец стариков. Разные венцы существуют. Венец правды, венец славы, венец жизни. Мы с вами разбирали, когда они даются, когда их получают, за что их имеют. Венцы. Венцы – это награды, это не зарплата. А подарок – это не зарплата и не награда. И когда тот по динарию заплатил за час работы, это не награда, это не зарплата, это подарок. Правда, не исключено, что если они за один час показали такую работу, какую не показали те, которые целый день проработали, тогда там не только будет зарплата, там будет уже и награда. Я не думаю, что тогда, в том случае, он бы им дал по динарию. Мне кажется, что он дал бы сверх динария. Потому что в той стране, откуда мы выехали, если ты нормально работаешь, ты получаешь зарплату. Если ты плохо работал, то тебя урезали, штрафовали тебя. Если ты превосходно работал, то тебе давали повышенную награду. Тебя отличали чем-то, какое-то отличие тебе давали. Это разные вопросы. В свое время Мардохей, за то, что он разоблачил замысел по убиению готовившемуся в адрес царя, оказалось в книге дневных записей, что подвиг он совершил, преступление было разоблачено, а воздаяние не получил. Ни подарка, ни зарплаты, ни награды. И там написана интересная фраза. А что, говорит, дано ему, какое воздаяние? Говорит, никакого воздаяния ему не дали. Но надо его отличить почестью. Помним. И на дворе стоял Аман. Он хотел попросить, чтобы его повесили. Кого его? Мардохея. И там интересная фраза. Царь задает вопрос, кто там на дворе? Аман, пусть зайдет. Аман, скажи, вот если царь хочет кого-то отличить почестью, что для этого нужно сделать? Тот говорит, взять, ну, одного из первых коней. Одну из первых колесниц, или вторая, да? Одеть в одежды чуть ли не прямо царские, или царские, там почитать можно внимательно. Одеть ему венцы и вести его, и провозгласить. Так делается тому человеку, которого царь хочет подарок дать, зарплату дать, награду дать. Дело в том, что в слове награда есть еще один показатель, второй. Награда один – отличие. Отличие – это отличить. Кто тебя отличает, что ты, говорит, не имеешь такого, чего бы не получил? Ну почему ты, говорит, хочешь перед другими рисоваться, красоваться в духовных вопросах? Отличить, то есть это особенный по отношению ко всем остальным. Остальным такого счастья не выпадало. Скорее всего, что это, ну, земной венок ему славы одели. Дело в том, что в своем периоде времени Иосиф был отличен, и его отличил фараон. Ты второе лицо. Но это, знаете, как говорится, ты второе лицо, пока мисс я жив. Как я умру, ты не будешь таковым. Восстанет другой фараон, который не будет знать, кто ты такой, и в глазах того фараона история твоих подвигов, она сотрется. Но у Бога отличие, мне не верен Бог. Здесь говорится, венец стариков, венец, венцы, венцы, венец стариков, сыновья, сыновей. Можно похваляться количеством детей и внуков, а можно похваляться качеством детей и внуков. Да, нет? Можно похваляться, ну кто чем будет похваляться, если мы возьмем дедушек и бабушек, которые бы похвалялись в адрес, берем семейство, ну дедушку возьмем Давида. Отец семей, ну там дед или отец. Славой отца и венцом отца не был Давид. Славой и венцом отца были его три старших сына. Парадоксально то, что о первом Бог вообще сказал, я его отверг. У Бога отверженный, у отца слава. Сенсация. У Бога определение внимания. Бог говорит о своей славе. Моя слава, чем, говорит, я могу похвалиться? Я, говорит, похвалюсь, вот он, мой сын Давид, которого отец не позвал и ни за кого считает в данном случае. Он годится только, чтобы быть пастухом немногих овец своих. Всего лишь. Интересно, вдруг пророк говорит, если ты не позовешь, мы не будем есть эту жертву. Какая почесть? Слушай, ты не слишком ли много думаешь о моем сыне? В моих глазах он... Бог говорит старцу, встань. Священник, помазанник, пророк. Рог елея за пазухой. Сейчас будет выливать. На кого? Встань, вот он. Встать, говорят, когда суд идет, судья заходит. Встают перед пожилыми, перед авторитетами. Когда Иов говорит, мое седалище я выносил и ставил при воротах города, старцы вставали. Там было почему вставать. Мы сегодня не об этом. Поэтому вопрос, чем будем похваляться? Мы отцы, мы матери, мы дедушки, бабушки в адрес наших детей. Знаете чем? Земледельцу первому придется вкусить от плодов земли. И будем мы или страдать, что нет чем похвалиться в детях наших и в наших внуках и правнуках, или будем хвалиться, что есть чем похвалиться. Только чем похваляются зачастую? Похваляются успехами на работе, занимаемым положением в обществе, устройством жизни, транспортом, видимой оболочкой созданной новой семьи, удачное движение коммерции всевозможных, движение средств, здоровье, успеха, авторитет, что многие языками хорошо говорят в адрес человека, а что небо говорит? В адрес богача многие люди говорили, я представляю, какие долгие речи говорили на кладбище и какой длинный стол был, когда сидели и поминали его. Никакой речи не было в адрес Лазаря. Но странно, быстро все поменялось. Но нет, оно так и было, просто оно было невидимо. И богач оказался в аду, а Лазаря понесли с почестью. 90-й псалом. Ангелам заповедует понести на руках, а камень не притнешься ногой твоею. Исполнился на Лазаре. Слава. Дело в том, что вот что мы, родители, дети, детям передаем, вот такой славой, хвалой будем у них и для них. Будут ли они нами хвалиться, похваляться? Венец стариков – сыновья сыновей, и слава детей – родители их. Еще раз. И слава детей или бесславие их родители. Вот сегодня какие мы родители? Какие мы были родители? Какие мы есть родители? Могут ли нами похваляться? Это вопрос довольно-таки серьезный. Ведь что мы правильно понимали, если мы передали не то, что хочет Бог, и будем жать то, что мы сеяли, то наши дети никогда не смогут нами хвалиться. Никогда. Возможно, мы часто будем сегодня в этой теме возвращаться к этому месту, чтобы вспомнить. Слава детей, родители их. Родители их. Интересная фраза. Написывается второе послание Тимофея. Мы читаем. Вторая глава, 6 стих. 5-6 читаем. 2 Тимофея, 2 глава, 5-6. Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться, трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. И вот мы едим эти кислые плоды в наших детях, в наших внуках. Мы видим у них кислое выражение жизни, оскомина на их зубах. Хотя Бог сказал, говорит, отцы ели кислый виноград у детей, оскомина, такое, говорит, больше не будет, каждый за свое будет отвечать. Ну, подождите, это на своем месте. А дети на родителей физически похожи, да или нет? Так да или нет? Черты лица схожи, да или нет? Жизнь, манеры жизни, хождение, даже характеры схожи. Генетика схожа, вы это знаете или нет? Даже болезни физические по наследству передаются. И медики на сегодняшний день, если вы обращаетесь за естественной медициной, там, где мы проживаем, то, знаете, там зачастую задают вопрос, а такие виды болезней, которым вы страдаете, у вашей матери, вашего отца, вашего дедушки, бабушки, у кого-то есть? Вы никогда не читали этого? Люди-безбожники мира сего говорят, что это передается по наследственности. И как мы носили образ перстного, так будем носить образ небесного. И когда дети являются нашим отображением, и мы вдруг видим это в их поведении, то зачастую родители, знаете, что говорят? «Что ты меня позоришь?» Внуки, что вы меня позорите? Да нет, мы тебя не позорим. Просто мы показываем тебе, чем мы можем похвалиться в твой адрес. Тема, которая очень болезненно реагируемая взрослыми. Это правда. Знаете, когда это я рассказывал момент, мне пришлось выяснять взаимоотношения с моими сверстниками, с теми, которые младше мне, чуть ли не в дети подходили по возрасту, ну, не совсем в дети, но они были на хороших 5-10 лет младше меня, и развязывать определенные вопросы с моими, ну, которые мне в родители годились по возрасту. И когда я подходил к младшим и говорил, прости, я вот там виновен, я вот там не явил света Божьего лица, они не могли дождаться, они меня перебивали не потому, что невоспитанные. Они говорили, дядь Сергей, нет, это я виновен, это я виновна, это мы виноваты. Я говорю, вы ваш вопрос будете рассматривать сами, я мой рассматриваю. Начинаю опять говорить, я развязываю свои вопросы. Они говорят, нет, это я, это мы. Когда я говорил с моими сверстниками, я говорю, знаете, я виновен вот в этих вопросах пред вами. Они великодушно выслушивали, а потом говорили: «Прости меня, прости меня». Но когда я подходил к пожилым, это не критика, пожалуйста. А то подбоченясь одной рукой или двумя говорили: «Ну, я ж тебе говорил, я ж тебе говорила об этом». Почему вот меняется вот такая картина? Христос сказал: если вы не умолитесь и не будете как дети, вы вообще не то что не войдете, вы не увидите Царствие Божие, да, нет? Почему к старости такая заторможенность или наоборот движение происходит? Что это? Отпечатки ненормальности. Мы не задумываемся об этом. Поймите, мы это передадим, и потом это позорище нашим детям. И дети смотрят на это позорище. Во-первых, мы позором являемся для Бога. Самый главный вопрос. Дальше, ради нас имя Господне хулится у окружающих. Потом мы позорим поместное собрание. Потом уже семейство, родство, мужа, жену, детей. Как похваляться многими вопросами? Как? Как мы об этом задумываемся? В свое время описывается момент, тут же во втором послании Тимофея читаем 1 главы 5 стих, и мы будем дальше двигаться по теме. Поскольку мы здесь находимся в Тимофее, 1 глава 5 во втором послании: «Приводя на память нелицемерную веру твою», то есть обращение к Тимофею, «которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде, матери твоей Евнике, уверен, что она в тебе». Тебе есть чем похвалиться. И слава детей, родителей их. Ему можно похвалиться, он может порадоваться. Послушайте, а когда к старости выявляются вопросы, что у нас нетрезвость ума, нетрезвость нашей жизни, нетрезвость нашего хождения, как нами похваляться? Только, пожалуйста, чтобы не получилось, как будто сегодняшняя тема противовес месту Писания. Написано, кто похваляется человеком или надеется на человека. Мы не это рассматриваем. Мы рассматриваем место Писания, где заостряется внимание. Если дети не могут похвалиться, потому что они впитали в себя и отпечатком являются, и когда они предлагают нам посмотреть в зеркало, которым являются они для нас, то нас это выводит из равновесия. Слава детей, родители их. Вся причина заключается в том, что насколько это правда, я не могу утверждать, ну так говорят, возможно, это вопрос причты, но имеет свою основу под собой. Страус, когда убегает, прячет голову в песок: если я спрятался, никого не вижу, значит, меня никто не видит. Никто не видит. Иов по этому поводу очень глубоко заостряет внимание о характере этой птицы. Мы сегодня не разбираем птицу, но Священное Писание говорит о вопросе, что народу Божий зачастую уподобляется этому роду птицы. И это серьезно. Что он говорит, Иов? 39 глава. Потому что потом мы посмотрим места Писания, где Бог конкретно показывает, что народ Израиля как страус. Родители как страусы. Если никто не видит грехов наших, то значит дело шито-крыто, есть такое выражение, понимаем, да? Если никто не видит нашей подлинной жизни, ведь поймите, внутреннее состояние, кто знает, что в человеке, правда, да? А внешне можно казаться одним, а внутреннее состояние, оно и вылазит в детях. Итак, Иов, 39 глава, с 13 по 17 стих. Иов, 39, 13. Ты ли дал красивые крылья павлину и перья и пух страусу? Он оставляет яйца свои, страус, на земле и на песке согревает их. И забывает, что нога может раздавить их. Дальше. Чья нога? Если Священное Писание говорит о прообразе птицы к человеку, то получается, это зерна, брошенные при дороге. Нога может раздавить, может унести, хищный зверь может съесть. И потом эти люди дети, попавшие в определенные проблемы, будут похваляться своими родителями, которые не сохранили их, не сохранили виноградника, которые не сохранили города, которые позволили, чтобы в стене города была пробоина, из-за чего змеи пожалили детей. И забывает, что нога может раздавить их, и полевой зверь может растоптать их. Он жесток к детям своим, как бы не к своим. И не опасается, что труд его будет напрасен, потому что Бог не дал ему мудрости и не уделил ему смысла. Помните, мы с вами разбирали вопрос мудрости, разума верного, смысла. Когда человек во грехах, он лишается всего этого. И потому уподобляется христианство страусу. И потому жертва таких страусов – такое состояние в детях. Но мы сегодня будем рассматривать другую сторону для детей, что для детей все-таки есть выход со сложившейся обстановки. Но сегодня мы будем рассматривать вопрос параллельно, что есть категории людей, которые как страусы, но есть мудрые, которые в Господе, и мы прочитаем места славы и благословения тех, где можно будет похваляться в адрес своих родителей. Потому что родители собрали и передали. Собрали и передали. Я еще раз читаю это место Писания, чтобы нам глубоко-глубоко вошло. Иова 39, с 13 по 17. Он оставляет яйца свои на земле и на песке согревает их. И забывает, что нога может раздавить их, и полевой зверь может растоптать их. Он жесток к детям своим, как бы не к своим, и не опасается, что труд его будет напрасен, потому что Бог не дал ему мудрости, не уделил ему смысла. Скажите, пожалуйста, все попечение к детям к чему сводится? Накормить, напоить, одеть. Дальше. На попечение о духе нету времени. Передать духовные истины нечего передать, если человек не обладает сам, из-за пазухи нечего вытащить. Мы сегодня слышали, предыдущая тема была, когда мы сходимся, о чем мы говорим, что мы передаем. Руфь на поле Вооза, что ела, то передала. Мне приходилось видеть такие вещи, это кошмарище какое-то. Бывали моменты, когда матеря и дочери встречались и говорили о Боге. А бывало, когда с упоением говорили о любовниках, христиане. Кто за кем ухаживает? И это нормально. Отцы, вместо того, чтобы говорить о славе Божьей, рассказывать о тех колодцах, где Бог останавливал, и жертвенниках, которые строил, и где имя Господне открывалось, и тот хлеб, который имели в течение дня, без неса. Когда нам пришлось посетить Австралию, кивали головой в свой адрес немалое количество христиан, стареньких. Знаете, что они говорили? Может, я не совсем точно возраст сейчас называю. Они так кивали головами и говорили: наши отцы и матери передали нам огненный шар, а мы нашим детям передали, как вести бизнес, а устраивать жизнь. И когда мы слушали, говорили: скажите, что значит огненный шар? Что вы имеете в виду? Когда, говорит, нам нужно было из Китая двигаться дальше, по разным странам, или вообще в Китай, то нас Бог руководил конкретно. Но руководить Бог будет тех, кто водимый Господом, а не похотями. Водимые похотями, рожденные для уловления. И уловляются во грехи, безобразия, беззакония. Христиане и христианки, всегда учащиеся, никогда не могущие достигнуть до познания истины. А почему? Потому что водимые различными похотями, утопающие во грехах. Там было личное общение с Богом. Пожалуйста, я не говорю о вопросе устроения физической жизни и перехода с одного места на другое физически. Это другой разговор. Это не об этом разговор. Там стояли вопросы очищения внутренности, чистоты и святости. А что, говорит, мы передали? Что, говорит, мы передали? Описывается момент песни песней, не песни песней, это плач Иеремии. Плач Иеремии мы читаем 4 глава, 3 только стих. Плач Иеремии 4:3. «И чудовища подают сосцы и кормят своих детенышей». Интересный оборот речи, да? Не звери, не скоты. Скоты — это скоты. Звери — это звери. Звери — это уже не скоты. Правда, да, разница есть? А чудовища — это уже не звери. Это уже чудовище. Это что-то страшное. Это кто-то страшный. Это, ну, кошмар какой-то. Вы знаете, мне пришлось видеть животное, которое называют дьявол. Да, да. Тасманский дьявол. Такое животное. Напоминает маленькую собачку. Злющий до неимоверности. Как будто в него собралось все зло, какое существует на земном шаре. И отобразилось, как сгусток. Злые до ужаса кормят своих детенышей. Не съедают, кормят. И тут написано, и чудовища подают сосцы и кормят своих детенышей. А чернь народа моего стала жестока, подобно страусам в пустыне. Если мы глубоко прочитаем плач Иеремии, и вот эти немалого количества главы соединить в одну фразу, то вытечет страшная картина. Знаете, какая? Плач Иеремии по тому, что творится в народе Израиля из-за того, что это породили родители. Но странная картина. И когда вместо того, чтобы это увидеть и согласиться, быстро умываются руки, голова в песок, подобно страусу, и делаются невинные глаза и непонятные выражения. Не знаем, откуда он постигает наших родных и близких. Не знаешь? Или ты не хочешь знать? Придется узнать. Я долго от этой темы уходил. Я знал, что мне придется вести большую битву с теми родителями, которые не хотят увидеть себя. Это не говорится только о тех родителях, которым уже 60 лет или 70, и у них есть дети, внуки. Это не говорится о родителях, которым 50 лет, у них есть дети, может быть, внуки. Это не говорится о тех родителях, которых дети по 15 лет только. Здесь не говорится только о родителях, у которых только родился ребеночек. Здесь говорится о вопросе, что ты как будущий родитель собираешь? Что? Многие, как страус, голову в песок, раз, прикрылись и устраивают свои семьи. И потом это вылазит, 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 вылазит. Ты делал тайно, придется делать явно, и пожинать придется явно, и позор этот будет явный. И чем будут дети хвалиться? Это вы сами виноваты, дети. Может быть. Но Библия говорит немножко другую сторону. Немножко другую. У Михеи, это когда дети становятся взрослыми, они сами отвечают за себя. Но если мы передали чистоту и святость, то там можно говорить об этом вопросе. Если нет, это серьезно. Пророк Михея потом говорит, ну, можете не открывать, я просто вспоминаю там другой момент. И он говорит о вопросе, буду плакать и рыдать, буду ходить, как ограбленный, обнаженный. И дальше... «Выть, как шакалы, и плакать, как страусы». Если кого интересует, Михея 1:8. И потом начинаются вопли и слезы. И потом начинается чтение мест Священного Писания. «Плачьте о себе и о детях ваших». Как плакать, скажите, пожалуйста? Как плакать? Как? Мы с вами как-то рассматривали вопрос, когда в свое время... Назревает очень, очень ясно и конкретно одна из тем, очень серьезная. Бог даст, очень скоро, Бог даст, мы будем ее разбирать. Какую? Когда родители делят детей. Дальше. Когда происходит братоубийственная война в семьях. Когда происходит гражданская война в семье. Почему это происходит? Кто в этом выигрывает? Я наперед скажу. Только сатана. Только сатана. Но почему это происходит? Потому что в свое время эта пара супругов никогда не была сочитана. Их человеки сочетали. Если Бог сочетал, то никогда не будет грехов, тем более измен. Ну, так написано. А если есть грехи и измены, это первый признак, что сочетания не было. Дальше. Они так никогда и не прилепились друг к другу. Мы с вами разбирали как-то этот вопрос слегка-слегка. Я не знаю, какая тема быстрее пойдет, прилепление или это. А может быть, они вместе откроются в одной. Невозможность прилепления – это два фронта. Дети начнут подрастать, родители начнут растаскивать. Один туда, другой сюда. Каждый будет потом проталкивать своих. Дети будут чувствовать настрой в семье. И когда придет время благословения, отец будет своего сына благословлять, который с полей будет приносить дичь, а мать выслушает, и своего, который принесет двух козлят зажаренных. Каждый своего, потому что так и не получилось прилепление. А почему не произошло? Там какие-то были причины. Это серьезные вопросы. А мы так просто на них смотрим, забывая многие истины. И потом представить себе такую картину и похвалиться такой семьей, да, правда? Чем мог похвалиться Иаков, когда я его обманул, Лаван? Чем? Что у него происходило в семье? Скажите, чем он мог похвалиться? А чем могли похвалиться дети в адрес своих родителей? Постоянная междоусобица и оттуда рождение детей. Чем? Мы можем себе представить картину Иосиф, проданный в рабство? И когда у него рождается ребенок, все, наконец ты вышел на свободу, на открытое просторное место. Ты правая рука фараона, ты фараон номер два. Ты фараон, который решает все остальные вопросы, но фараон остается покамест фараоном. Он просто знал, как кушать и как пить, больше ничего не знал. И вот, наконец, жена, наконец он имеет первого ребенка, и первое, что он говорит, у него из груди вырывается горечь и боль. Бог дал мне забыть. Не лги, не дал забыть. Ты сейчас вспоминаешь. Нет, дал мне забыть. Всю боль и горечь. И дом отца моего. Что ты сказал? Он сказал, мне нечем хвалиться в моем родстве. Мне нечем хвалиться моими братьями. Мне горько и больно. Я хочу забыть. Сколько нас сегодня подростков молодежи хотят забыть свои семьи? Сладкий пирог – это не то. Откормленный бык, зарезанный на столе – это не то. Не это нужно. Подарки – кому они нужны, подарки? Вот здесь сердце другое чувствует. Чувствует, что нету прилепления или у одного, или у второго цели матери с Богом. И нету прилепления между собой. А почему нету? Как страусы голову в песок? Ну, потому что. Чем мы занимаемся? А потом мы будем выть и плакать. Мы читаем довольно-таки серьезное место Писания. Притчи, 12 глава, 4 стих. Здесь касается жен. Мы прочитаем как к матерям. И прочитаем как о мужьях и как об отцах. И не будем забывать, что если сегодня сидящие в зале кому-то по 12 лет или по 13, по 14, вы в будущем отцы и матеря. Сегодня решается ваш вопрос. Как вы приготавливаете благословение для того, чтобы в ваших семьях было устройство и благословение? Как? Притчи 12:4. Добродетельная жена. Венец для мужа своего. Что есть добродетель? Вкусно приготовить, постирать, убрать. Шторки, чтобы чистенькие были, скатерка, чтобы была, да? Постель, чтобы была свеженькая всегда, да? Это неплохо. Уверены ли сердца во взаимных взаимоотношениях? Не то, что люди думают друг о друге, а что Бог. Ну, думаем, думаем. Добродетельная жена – венец для мужа своего, а позорная, как гниль в костях его. А теперь я по-другому читаю. Я хочу прочитать, пока мне этот стих про маму, и прочитать отношение вот этого стиха «мама-дети». Добродетельная мама, она венец славы своим детям, они ей будут похваляться. А позорная, гниль в чьих костях? Только мужа? Вы знаете, когда-то ребенок, это касается отцов тоже. Касается мужей тоже. Так случилось, что маленький был ребятенок, потом дальше возрастал. Для всех детей их мамы самые красивые. Что есть красота для детей? Удачное выражение лица, да? Изящество телосложения они вообще не понимают. Ихние мамы для них самые прекрасные, потому что, почему-то. Кто-то сказал, надо мной смеются. Мама, мне в школе не дают прохода. И в таких, ну извините, скрытых местах тела, которые закрыты очень сильно, говорят, что у тебя там есть родимые пятнышки. Как они могут знать это, мама? Они сказали, что ты не моя мама. Они сказали, что они мои братья. И она сказала, я тебе скажу правду. Сыночек, поздно вечером я выносила мусор на улицу. И там много гора мусора было насыпано. И когда, говорит, я высыпала из ведра мусор, я услышала плач ребенка. Но дома окружающие были далеко от этого места. Я стала искать, где. Я нашла маленького мальчика, запеленанного в грудах этого мусора, лежащего на ночь, чтобы замерз и умер. Я поняла, что это не оставили ребенка, потому что ребенка в мусоре, ну, возле мусора где-то положили, это понятно, понимаете? Взяли ребенка с собой, принесли, положили, мусор выбросили, пошли, забыли. Ну, забудет ли мать грудное дитя свое? Извините, пожалуйста. Библия говорит, такого не бывает. Ну, может быть, даже, если у нее греховный склероз на нее нападает. Или с грешниками там собирается встречаться. Я уже открытым текстом говорю. Да, такие факты уже зафиксированы в истории человечества. Но, говорит, это выброшено, я тебя взяла. Это, говорит, был ты. Я тебя выненчила. Да, это правда, что я не твоя мама. Да, это правда, что они твои братья. Да, это правда, что ихняя мама знала, где у тебя родимые пятнышки. Там, где ни один глаз не может видеть. Только глаз матери, когда обхаживает своего младенца. Вы знаете, какое у него отношение стало? Он сказал, ты моя мамочка. Люди мира века сего говорят, не та мать, которая родила, которая воспитала. Что воспитала? Что имею, то даю. Ну, если крадешь и говоришь, не кради, ну, что ты воспитаешь? Являясь прелюбодейкой, прелюбодеем, говоришь, не прелюбодействуй, что ты воспитаешь? Уважаешь идолов и говоришь, чуждайся их, что ты воспитаешь? Это потом отпечаток придет назад. И ты будешь это есть, вкушать от плодов земли, что ты сделал. И дети не смогут похваляться. В другом случае, у матери было очень тяжелое лицо. Ребенок не понимал, мама была самая красивая. Но потом дети стали подрастать на улице, и когда она стала выходить в очередной раз звать своего ребятенка, он потом честно пришел и сказал: «Мам, ты, пожалуйста, больше не приходи, не зови меня, ты издалека крикни. А к нам, когда мы играем там в земле, вагончики какие-то, игрушки там у нас, ты не подходи близко». «Почему?»
«Ну, знаешь, как тебе сказать? Мам, но дети, которые со мной играют, они сказали, твоя мама такая страшная. Нам неприятно видеть ее. Я прошу, ты не подходи близко».
И она сказала: «Детка, я сейчас тебе расскажу, что твоя мама такая страшная, не такая красивая, как другие мамы. Я, говорит, ушла на работу, кажется, было так. А когда подходила, увидела пожар нашего дома. У нее больше никого не было, она и этот ребятенок. Я, говорит, знала, что ты там. Окна уже горели, стекла уже лопнули, выскочили. Это страшное состояние. Температура такая, которая выдавила стекла. Уже все, конец дому. Надо было спасать, я знала, что ты там. Дверь невозможно, говорит, было войти. И когда, говорит, сильно горело это окно, я просто своими руками закрыла свое лицо и прыгнула. Видишь, говорит, у мамы руки сожжены. Я нашла, говорит, тебя. И потом своими руками закрыла твое лицо и возле своей груди. И когда я, говорит, выпрыгивала обратно в открытое окно, то мне нечем было закрывать мое лицо. Потому, говорит, у твоей мамы лицо сгорело, потому оно, говорит, такое страшное». Вы знаете, у ребенка поменялось отношение. Он схватил ее за лицо и сказал: «Мамочка, ты у меня самая красавица!» Послушайте, как наши дети хотят подойти и посмотреть, пить воду из наших глаз. Чистые воды пить, а не мутные. Как мы просто решаем эти вопросы? Как просто? Бог сказал, хватит так решать. Слава детей, родители их. И когда потом бывает, скрываются такие вещи, которые ухо не хотело бы слышать, и дети узнают подлинную картину своих родителей, как это трудно. Как это жутко. Второе послание к Коринфянам мы читаем, 12 главы, 14 стих. 2 Коринфянам 12, 14. «Вот в третий раз я готов идти к вам и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родителей для детей. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши. Несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Что ты сказал, Павел? Он сказал, вот такое, говорит, мое отношение. Через служение наше на ваших скрижалях сердца пишутся живые письмена. И тогда, когда пишутся живые письмена, вам есть чем похвалиться в адрес ваших родителей. Тогда, говорит, исполняется интересное место Писания. Знаешь, что он сказал? Вот в тот день, когда мы будем предстоять перед лицом Бога Отца, то в тот день вы будете нашей славой. Вы дети, которых мы рождаем во Христе Иисусе во спасение благовествованием, да? Или рождаем детей. Скажите, а как мы рождаем? Мы рождаем только плотскую сторону детям, да? Мы рождаем их во спасение, чтобы они приняли Христа своим спасителем, да? Или мы ждем, чтобы наших детей евангелизировал кто-то другой? Это мы наемники, мы не родители. В тот день вы наша слава, а мы ваша. Мы, родители, благовествующие, будем вашей славой, потому что вы будете стоять в Господе, потому что отображение живых письмен на сердцах ваших есть отпечаток нашего естества, нами переданного вам.
Разбираем, что мы передали.
Так слава детей, родителей их. Какие мы, родители? Физический вопрос? Да нет, духовные мы рассматриваем с вами, духовные. Есть шанс для покаяния и исправления. Глубочайшее покаяние дедушек, бабушек, покаяние внуков и детей. Глубочайшее покаяние родителей, отцов и матерей. Покаяние детей. Читаем Евреев 11 главы с 31 стиха. Ну, давайте с 30 начнем. Здесь интересно описывается. Если, конечно, рассматривать эту главу, эта глава описывает о вопросах веры. Но вера на своем месте. Мы часто рассматриваем вопрос, какая слава? Какая слава? Вот тут вот кто-то стал родителями, которые передали славу, и этой славой будут похваляться их дети. С другой стороны, давайте обратим внимание, что вот те, сейчас чьи имена мы будем читать, это будут дети, которые могли или нет похваляться славой родителей, это вопрос. Но они, дети, изменились настолько, что теперь они стали как началом, теперь о них будут похваляться их дети. По-другому скажу. В истории Америки существует очень серьезнейший факт. Я не могу его достословно назвать. Об этом Джимми Свагерт очень глубоко говорил. В какой теме, я не помню, но он рассказывал конкретные имена, конкретные фамилии, конкретные даты и занимаемое положение в обществе сегодняшней нашей страны Америки. И говорит, родители такого-то человека были. Я не могу точно вспомнить, чтобы не наговорить лишнего. Это были ужас. Там похваляться не о чем. Это греховодники всех видов и всех направлений. Но почему-то, я сейчас не об этом, придя в возраст, сын их отказался жизни этой. И он принял Христа действительно с большой буквы. Он принял Христа действительно как положено. Как вы приняли Христа, так и ходите в нем. И он действительно так ходил, из чего было видно, как он Христа принял. На нем, на этом сыне вся жизнь поменялась. И он это благословение измененной своей внутренности, остановив наследственность проклятия его родителей и прародителей, передал благословение своим детям. И Джимми Свагерт на нескольких поколениях назвал благословенное отпечаток этого благословения. И он называл конкретные фамилии, конкретные имена, которые известны местным коренным американцам. И параллельно показал другой вопрос. Когда дети не могли похваляться своими родителями и не хотели сами избавиться от этой срамоты, остались с ней. И он показал второе родство примерно такого же периода времени. Это ужасы. Это ужасы. Читаем Евреев 11 главы. Давайте с 30-го. «Верою пали стены Иерихонские по семидневном обхождении. Верою Раав... блудница». Послушайте, кто бы хотел быть ее дочерями, сыновьями? А кого будут спрашивать, чтобы они стали сыновьями, дочерями? Они просто родятся в эту семью. И вся слава, которая была, будет передана им. И они теперь будут либо похваляться, либо будут скрываться от этого позора. Но изменение этой женщины настолько произошло глубоко, что эта кличка больше не стала действовать. Она осталась просто кличкой, напоминающей, что когда-то это было. Но теперь все новое. Над ней исполнилось благословение. Сетворю все новое. Была пропавшая, нашлась. Была мертвая, ожила. От нее пошло новое благословение. Покажите еще жен, какие попали к евреям в послание. Ну, считанные единицы. И среди всех этих, это иностранница, женщина с Иерихона, который проклят. Какое наследство передал тот, который взял слитки серебра? Ахан, скажите, пожалуйста, у него и наследства больше нет. Да, нет? Побили, сожгли, на этом закончилось. Вот тебе и слава. Больше, конечно, похваляться некому. Читаем дальше. «Верую Раав блудница, с миром принявшей соглядатаев и проводившей другим путем, не погибла с неверными». Значит, она осталась верной. Стала верной, сделалась верной. И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, Вараке, Самсоне, Ефае, Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали, царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепкие на войне, прогоняли полки чужих и так дальше перечисляет. Дальше 38-й. 39-й, читаем здесь же в этой главе. «Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням, горам, по пещерам и ущельям земли. Все сии свидетельствованные в вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». И входим в 12 главу, только хотя бы первый стих. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей...» Иисус сказал: «Вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, Самарии, до края земли». Господи, как это понимать — свидетелями? Вы будете зеркалом, которое отображает меня. Вы будете похваляться мною, потому что я мой отпечаток полностью вложил в вас. Скажите, апостол Павел сказал: подражайте мне, как я, Христу, или подражайте тем, в которых имеете такой же образ, как в нас. Какой образ имеют в нас? Мы родители. Какой образ? Во мне, в отце, в тебе, в матери. Тебе, в матери, тебе, в отце, в матери, тебе. Какой образ? Каждый себя проверяй, пожалуйста. Следующий момент. Мы еще немножко почитаем и будем подходить к молитве. Берем Гедеона, поскольку мы сегодня читали про Гедеона. Гедеона, книга Судей, 6 глава. Кто есть Гедеон и кто есть его отец? Мог ли Гедеон похвалиться своим отцом? А мог ли Гедеону похвалиться его сын? О, серьезно, правда? Хорошо, а потом своим отцом мог Гедеон похвалиться? Тоже хороший вопрос. Книга Судей, 6 глава. Это когда 7 лет, уже, говорит, до такого состояния дошло, мадианитяне, говорит, приходили, когда созревал там пшеница, ячмень, они, говорит, все это скоты поедали, вытаптывали, затаптывали, и ничего не оставалось. Пропитания не оставалось. И сильно обнищал Израиль. Мы как-то с вами разбирали эту тему. И возопил Израиль на мадианитян, но не на себя, что из-за нас мы породили проблему с мадианитянами. Из-за нас, родителей, пришли мадианитяне, и теперь из-за этого голодают наши дети, погибают, умирают. Плач Иеремии исполняется теперь здесь. Бодствуйте, пожалуйста, очень трудно передавать тему, когда вы мешаете. Дальше. И он выколачивал пшеницу. Приходит к нему ангел и говорит: Бог с тобой, муж сильный. Тот отвечает: если Бог с нами, то где те чудеса, которые в свое время говорили нам наши отцы? 14 стих читаем. Господь, воззрев на него, сказал: иди с этой силой твоею и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя. Гедеон сказал ему... Слушайте внимательно, что отвечает Гедеон, чтобы мы глубоко поняли, что происходит в этом семействе. Гедеон сказал ему: Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Манассином самое бедное. Значит, колено Манассия, а внутри колена племя. И я в доме отца моего младший. Дальше. И сказал ему Господь: я буду с тобой, и ты поразишь мадианитян, как одного человека. Дальше. В этой же главе читаем 25 стих. В ту ночь сказал ему, то есть Гедеону, Господь: возьми тельца из стада чьего? Отца твоего. Я не могу сказать, какой возраст был у Гедеона. Не знаю. Потому ли, что он был настолько младший, что у него не было своих овец, своих волов? Не знаю. Потому ли, что он еще не имел своей семьи? Не знаю. Имел уже свою семью и был настолько беден, что у него ничего не было? Не знаю. Но в данном случае он ничего пока не имеет, чтобы из чего принести в жертву. Это факт. И Бог, зная это, говорит ему: в ту ночь сказал ему Господь: возьми тельца из стада отца твоего, другого тельца семилетнего, разрубь жертвенник вала, который у отца твоего, сруби священное дерево, которое при нем. Послушайте, мы можем себе представить картину мучения Гедеона, когда он видел, что творит его отец? Можем, да? И теперь сказать: Гедеон, слава твоя, твой отец, твоя семья. Он бы махнул бы рукой и сказал бы: да не слава, а бесславие и позорище. И это несут дети. Это бремя несут. Бывает, это бремя несут, будучи взрослыми. Но сегодня Бог предлагает заострить внимание. Ты можешь разорвать это бремя. Каждый на своем участке. Как можно срочней. И когда это было совершено, в этой же главе читаем еще пару стихов и движемся дальше. Другие места Писания. 34-35 стих. Правда, там немножко раньше описывается о том, когда пришли народ и увидали, что жертвенник срублен, разрушен, дерево срублено. Значит, видимо, вал тоже уничтожен. Кто это сделал? Гедеон. А чего это решили? Значит, на это были определенные, наметки, так выразимся. Или штрихи, из которых теперь вырисовалась картина. Что это сделал только он? Значит, он, его слава Гедеона уже носилась в его родстве. За ним замечали склонность. Он не был славой своего отца, но он был славой небесного отца. И когда потом пришли и сказали, твой сын Гедеон, он разрушил жертвенник Ваала, дерево, он должен умереть. У отца прозрение, да, помним? Что? Ваал, Бог? Ну, пускай он и разбирается с Гедеоном. Они между собой, говорят, выяснят свои вопросы. А если вы что-то другого ищете, то, говорит, вы будете иметь дело со мной. А, теперь ты стал в проломе. Теперь ты взял на себя удар. Теперь ты готов, знаете, поддержку дать. Слава Богу, прозрение позднее, но все-таки прозрение. Шанс, да. И рядом со своим сыном становится отец. Дальше я не вижу пока мест нигде, где бы еще дальше фигурировало бы имя отца, как рядом стоящего плечом к плечу. Но здесь конкретно я вижу. Я думаю, что вы это видите тоже. Дальше, 34-35 стих этой же главы. «И дух Господень объял Гедеона, он вострубил трубой, и созвано было племя Авиезерова». Оказывается, он из племени Авиезерова. И авторитет был признан. Гедеона признало все племя Авиезерова. Этого младшего. Они готовы свергнуть себя иго. Кого? Греха или мадианитян? Только честно скажите, пожалуйста. Ну что вы гоняете мадианитян, если проблема в вас? Ну что мы рвем фотографию наших негодных взаимоотношений с кем-то и выбрасываем? А когда мы во взаимоотношениях с этими людьми негодными находимся? Ну что это такое, скажите, пожалуйста? Или у нас нерешенные вопросы, понимаете, не хотим оставить греховные пенсии, а изгонять собираемся бесов. А потом говорит, для чего их изгонять? Ведь мы же пенсии получаем. Серьезные вещи. Довольно-таки. А потом уже посылает и уже идут остальной Израиль. Берем Руфь в качестве примера Божьего благословения. Руфь. Будем читать 2 главы, с 5 стиха, и потом 11-12 наше внимание. Это Моавитянка. Руфь 2:5. «И сказал Ваос слуге своему, представленному к жнецам, чья это молодая женщина? Слуга, представленный к жнецам, отвечал и сказал, это молодая женщина Моавитянка, пришедшая с наименью с полей Моавитских. Она сказала, я буду подбирать, и с самого раннего утра по сей момент находится здесь и дальше». «И сказал Ваос Руфи, 8 стих, по 12 читаем, «Послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои». Она пала на лицо свое и поклонилась до земли и сказала ему, «Чем снискала я в глазах твоих милость?» Чем-то. Она спрашивает, чем? Что это? «Что ты принимаешь меня, ходячая чужеземка? Дай основание твоего отношения и расположения ко мне». Почему? Что она отвечает? Ваос отвечал и сказал ей, «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего». Ты могла умыть руки, повернуться и пойти. Это было вообще в порядке вещей. Ты сделала вопрос, который не делают другие. Еврейки, я не знаю, могли бы так сделать. Я хотел бы, чтобы оно так было бы. Не исключаю, что так и было. Но тут женщина иноплеменная, и вдруг она в таком здравом мышлении, как поступать? Правда, интересно. Значит, почему у меня такое расположение и внимание я замечаю? Потому что мне сказали, что ты сделала. Что ты сделала для свекрови своей по смерти мужа твоего? Дальше. Что ты оставила твоего отца, твою мать, твою родину? Дальше. Пришла к народу, которого ты не знала вчера, третьего дня. Но это еще не все. Я, говорит, тебе скажу нечто большее. Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Него, вот когда награда дается, от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под Его крылами. Вот потому, что ты пришла под Его крылья и успокоилась, потому у тебя поменялось сердце, поменялось твое отношение, ты оставляешь дом отца, родителей, родину, народ, земли, ты меняешь, ну все абсолютно, ты избираешь Бога, ты новое творение. Я думаю, такое можно похвалиться, правда, да? Мы знаем, что она потом становится пра-пра-пра-пра в родословной Давида. Дальше. Дальше это благословение переходит, в этой же Уруфе мы читаем интересную фразу, какое благословение теперь получит Вооз. Можно теперь Воозом похвалиться. И вот там, когда решались какие-то определенные вопросы, Руфе 3, 18, Наимин дает сильную характеристику внутренности человека именем Вооз. Смотрите, та сказала, то есть Наимин говорит Руфе, подожди, дочь моя, доколе не узнаешь, чем кончится дело. Причина. Ибо человек тот не останется в покое, не кончив сегодня дело. Не кончив дело или не кончив когда? Сегодня. Бог говорит, ныне день спасения, сегодня. Ныне день благоприятный, сейчас это время. Если мы решаем наши вопросы ныне и сейчас, мы попадаем вот в эту категорию Божьего благословения. Нами можно похваляться. Но когда мы оттягиваем вопросы нашего изменения, покаяния, освобождения, это тут уже шаткий вопрос. Но сегодня опять дается шанс. Следующая глава, Руфи, 4 главы, мы читаем 10-11 стих. Когда Вооз решает вопрос у Руфи, и решается вопрос, что не хотят забирать ее, то там интересная фраза. Давайте читаем с 9. «И сказал Вооз старейшинам и всему народу, вы теперь свидетели тому, что я покупаю у Наимини все Елимелехова и все Хилионова и Махлонова». Я, говорит, решаю вопрос сразу трех имен. Сегодня время не достанет нам касаться этого. Имя отца и имя двух его сыновей. Я хочу, говорит, дальше вы увидите этот момент, я хочу, чтобы имя их троих было у ворот. Но в основном по ее мужу. Дальше. «Также и Руф Моавитянку, жену Махлонову, беру себе в жену». Для чего? «Чтобы оставить имя умершего в уделе его, и чтобы не исчезло имя умершего между братьями его у ворот места пребывания его». Мы когда-то коснемся этой темы. Сохранение имени у ворот. Имя мужа известно у ворот из-за того, что жизнь жены есть слава пред Богом. Скажите, а если там гниль в костях? В костях, а? Скажите, пожалуйста. Из-за позор. И где-то слава витает добрая, а у ворот какая слава? Скажите, когда знают наши преступления, мужей, жен, отцов, матерей, кто-то где-то на стороне? И потом приходит время, и нашим детям улыбаются в глаза, а сами знают позорную славу. Позорная слава теряет силу, знаете, когда? Когда идет глубокое покаяние. Старший сын или старший брат в адрес младшего знал позорную славу, правда? Этот сын твой, расточивший имение нераспутно, с блудницами более конкретно говорит. И ты ему теперь такую славу даешь, такую почесть? Отец говорит, знаете что? Та позорная слава перечеркнута славой его покаяния. Силой его остановления, то, что он, придя в себя, воскрес, он стал новым творением. Он не постеснялся позора в дневное время пройти через шеренгу домов своей деревни, своего городка. Тогда городки небольшие были. Чтобы его облаяли все собаки и все жильцы, посмотрели и сказали: кто это идет, кто это? Кто это идет? Давай. Это сын вашего фамилия, это дочь вашего фамилия. В той притче Бог показывает отца как особую положительную личность. Но зачастую эти отпечатки как позор родительский, потому что родители передали это безобразие. Стыдно. Вы знаете, бывали моменты, когда мне приходилось видеть отцов, матерей, они не выдерживали. Чего? Потому что дети были позором. Но это позор был, потому что родители позор передали своим детям. Ну а теперь для него можно и радость, и веселье, и песни, и откормленного теленок, и белоснежные одежды, какие были только у отца. Обувь, перстень, мы с вами разбирали. Это печать. Это не украшение, это потом украшение, можно считать. Это была печать. Почему? Потому что глубокое сознание. И здесь говорится, чтобы не исчезло имя умершего между братьями у ворот места пребывания его. Вы сегодня свидетели тому. И сказал весь народ, который при воротах, и старейшины: мы свидетели. Как хорошо, когда небо говорит: мы свидетели покаяния и изменения. Когда народ говорит: мы свидетели покаяния и изменения. Когда мужья в адрес жен, жены в адрес мужей говорят: мы свидетели. Когда дети говорят: мы свидетели. Но дети видят, когда нас за воротник тащат на покаяние. Видят. И не проведешь их, не надо. Или не видят, или я что-то новое говорю. Мне приходилось такое видеть, мне приходилось такое слышать. Не в малых местах, не в единственных случаях. Да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль, как Лию, которые обе устроили дом Израилев. Приобретай богатство в Ефрафе, да славится имя твое в Вифлееме. Ох, куда пошло благословение. Вы видите, что они сказали? Вот это благословение, которое остановилось, некому было дальше передать. Восхищаешь ты, теперь можно похваляться этой Руфью. Это победа, это серьезно. Дальше. И да будет дом твой, как дом Фареса, которого родила Фамарь Иуди, от того семени, которое даст тебе Господь от этой молодой женщины. Колено Иудина пошло. Благословение. И вдруг эти два благословения встречаются в одно и выходят в благословение в Руфи. Я думаю, что это довольно-таки серьезно. Что передал Давид своим детям, скажите, пожалуйста? Как это горько и страшно, что после его смерти его сын пришел позорить гроб своего отца. Почему? Потому что, папа, ты породил эти проблемы. Из-за тебя такая проблема в родстве, в семье. И после того, как тебя похоронили, еще и посмеяние над твоим именем хотел сделать. И твоя же жена, которую ты взял себе в спутницы, она готова была помочь этому позору. Ну да или нет? Через кого этот позор пошел? Через Версавию. Послушайте. Но Соломон остановил и позор матери своей, и позор отца своего. Послушайте, в Есфире там описывается момент чудного благословения, которое было в свое время в Мардохее. Мы подходим к нашему заключению. Я еще раз читаю фразу, с чего мы начали. Притча 17:6. Венец стариков сыновей, сыновей, и слава детей, родители их. Какая мы слава? Что мы передаем? Как нами могут порадоваться? Если радуется нами Бог, нами будут радоваться дети. У нас есть о чем задуматься и есть в чем покаяться. Склоняем наши колени. Молимся пред нашим Богом. Аминь. Господи Боже, благословено Твое святое имя. Благодарность Тебе, что Ты сохранил жизнь нашу до этого часа. Благодарение Тебе, что Твоя забота, Твое попечение, Твоя милость над каждым из нас. Благодарение Тебе, что, Боже, мы пред Твоим лицом. Благодарение Тебе, что Ты Твое живое слово, желающее передавать, даже тогда, когда бываем мы один на один. Господи, Когда даже в ночи ты открываешь ухо, запечатлеваешь твои живые слова. Владыка Божий, ты сказал, что ты каждое мгновение напояешь виноградник твой, сад твой, и ты охраняешь, ты бережешь его, ты заботишься, и ты желаешь, чтобы песнь воспевалась виноградником твоим, винограднике твоем, о винограднике твоем и в уши твои. Господи, чтобы имя твое было прославляемо, и ты бы похвалялся. Господи, чтобы мы, родители, были похвалою для наших детей. Боже, не как человеки, не как люди, но как то помазание, как та вера, которая обитала в бабушках и в матерях. Та чистота, святость, целомудрие, сила, любовь. Чтобы та, которая обитает, она бы была передаваема, а там, где было это позорище. Боже, чтобы нам остановиться, признать это, потому что ради нас имя Твое хулится. Боже, и когда сегодня Ты открывал, чтобы мы рассуждали не об авторитете своих имен, но об авторитете Твоего имени. Потому что если мы не хвалимся в наших детях, мы не можем хвалить имя Твое святое, и за нас будет хуление имени Твоего святого. Являй Твою славу, а Ты ее являешь. Для того, чтобы Слово Твое глубоко проникало в сердца. Для того, чтобы Ты производил это действие обрезки и очищения внутренностей наших. Благодарность Твоему святому имени. Боже, что жизнь наша не прервалась ни готовности. Что мы сегодня на этом месте пред Твоим лицом. Боже, наполни славой Твоею. Наполни действием благодати Твоей. Наполни помазанием Твоим. Чтобы имя Твое было прославлено. Чтобы Ты был возвеличен. И когда мы пойдем по домам, Боже, чтобы нам рассматривать хождение свое, жизнь свою, начиная с этого мгновения, не потому что впервые, но потому что когда Ты касаешься Словом Твоим, Ты желаешь, чтобы обрезание происходило сразу в то же мгновение. Ныне день благоприятный, ныне, и мы благодарны Тебе, Господи, что мы можем взирать на Твое распятие, на Твое благословение, потому что это Ты распят за наши грехи и преступления. Ты даровал эту возможность, что в крови Твоей мы можем очиститься, осветиться. Отец, а во имя Сына Твоего, Иисуса Христа, а нашего Господа и Бога, пред Твоим лицом, с благодарностью, что Ты являющий милость Твою, яви и дальше, чтобы светильник наследия Твоего не угасал, чтобы имя Твое было прославляемо в жизни и хождении, чтобы угольное небо был на устах народа Твоего, чтобы, Господи, этот огонь в сердце горел, благословение и помазание Твоего. Прими от нас благодарность. Будь возвеличен и прославлен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.